Привет! С вами 12-й выпуск подкаста «Немного об оружии». Привет, Гоша!
Привет, Тима!
О чем мы сегодня будем говорить?
Сегодня я расскажу о том, какие лицензии на приобретение оружия существуют в России.
Ага, это, наверное, полезно будет узнать новичкам. Ну, а может быть, и более продвинутые что-нибудь подчеркнут.
Ну, в общем, больше на новичков этот выпуск рассчитан. Но, тем не менее, да, некоторые уже владельцы оружия смогут, так сказать, освежить немножко свои знания.
Хорошо. Тогда расскажи мне, пожалуйста, какие вообще виды лицензий есть.
Ну, в общем, основных, которые чаще всего в употреблении, их три вида. Это ЛГА на гладкоствольное оружие, ЛОПА, и это получается на ООП,
на травматы. То есть на травматы, да?
Да, на травматы. И ЛНА, это на нарезное оружие. Также есть еще несколько видов, о которых мы также сегодня расскажем, но они встречаются, так сказать, не часто, некоторые только набирают популярность, а некоторые, в принципе, вымирающий вид, и пользуются ими разве что какие-нибудь динозавры.
Хорошо, тогда давай начнем с самой распространенной. Я так понимаю, что как раз ЛГА это самая распространенная лицензия.
Да, ЛГА лицензия гладкоствольная, в общем-то, как это расшифровывается. Это лицензия на длинноствольное оружие с гладким стволом, а также со стволом, который приравнен к гладкому
технически. Ну, то есть парадокс,
да, парадокс,
сверловка Ланкастера.
Абсолютно верно.
Все, что мы так любим.
Мы нет, но народ, в принципе, сейчас это любит, потому что можно получить калаху, которая выглядит как калаха, там на 100-150 метров по кучности стреляет как калаха. При этом без стажа в 5 лет. Но об этом чуть попозже. Да, это лицензия на длинноствольное оружие с гладким стволом, с парадоксом. Это когда большая часть ствола гладкая, но определенная его часть в конце нарезная. И со сверловкой Ланкастера. Это когда ствол полностью гладкий, но он немного овальной формы. Этот овал закручивается. Соответственно, пуля закручивается в нем и приобретает характеристику как бы нарезной, но при этом технически идет как гладкоствольная. Что об этой лицензии можно сказать? Да, она самая популярная в России, потому что все владельцы длинноствольного оружия, практически все за редким исключением, они, в общем-то, с нее и начинают. Получить ее можно, в общем, с 18 лет. В некоторых регионах Самарской области или Саратовской, вроде как там еще вроде как некоторые области, но это надо вот уточнять непосредственно. Такого четкого списка я так и не нашел до сих пор. В некоторых регионах его можно получить с 16 лет. Ну, также зачастую это регионы Крайнего Севера, где там охота является такой непосредственной частью выживания малых народов. Там, да, там тоже бывает можно с 16 лет приобрести.
Есть еще что добавить про эту лицензию?
В общем, что на эту лицензию можно купить? На самом деле, очень много чего интересного. То есть, это двудулки, это помповики, это полуавтоматические ружья, это вот как раз такие полукарабины, типа СКС или автомат Калашникова на базе Кель-6.
Ну, это все гладкий ствол.
Да, недавно, вот буквально неделю назад, я в своих руках держал АР-базу 3.6.6, ну, грубо говоря...
М-16.
Да-да-да, грубо говоря, вот М-16 в 3.6.6. Такие тоже стали появляться.
И как твое впечатление?
Слушай, на самом деле...
Ладно, я без шуток, как тебе впечатление об АР-базе?
Ну, не, на самом деле, в принципе, твой пес, он, ну, весьма, весьма хорошо все изложил за меня. Ну, очень-очень странная вещь. Честно говоря, до сих пор смешанные впечатления. Надо посмотреть, как у чуваков она будет стрелять. Будет ли стрелять вообще. Узнаем это сегодня вечером в шоу с мистером под хвостом. Это не пошлая шутка, это из коня Буджека. Ну, пожалуй, да, лицензия на гладкоствольное оружие, в общем-то, пожалуй, все. За исключением. Есть определенный момент, который нужно учитывать при ее оформлении. Когда оформляется лицензия на гладкоствольное оружие, длинноствольное, возможно его получить с определенными целями, и, соответственно, государство в виде лицензионно-разрешительного отдела, там даже на порталах госуслуг, она об этих целях спрашивает. Первый вариант, с какими целями можно его приобрести, это экспонирование. Этот вопрос гражданских, по сути, не интересует, это чисто для юридических лиц.
Ну, то есть, это музей, я так понимаю?
Нет, не музей, а вот даже, ну, и музей, конечно, я думаю, в частности, если они занимаются этим видом. Но также банально оружейные магазины, там те же самые, насколько я помню, они получают отдельную лицензию на экспонирование, ну, чтобы оружие могло висеть на витринах. Нас, гражданских лиц, физических лиц, это не интересует. Коллекционирование. Для того, чтобы покупать оружие, пусть и гладкоствольное, с целью коллекционирования, нужна лицензия коллекционера. О ней я немного скажу позже. Это очень полезная вещь. Это как раз из вот этого вот момента остальных лицензий, о которых я говорил в начале. Некоторые из которых набирают популярность, а некоторые из которых отмирают. Коллекционная лицензия – это та, которая набирает популярность. Также занятия видами спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия. Спорт – это хорошо, спорт – это полезно, но чтобы купить гладкоствольное оружие со спортивными целями, нужно состоять в определенном спортивном обществе. И, соответственно, получать от него там какие-то там бумаги, то, что ты покупаешь оружие для спорта, в общем, это сложно и муторно. А самооборона без права ношения. Этот вариант нас не интересует. Почему? Потому что, покупая гладкоствольное оружие с целью самообороны, оно будет идти как гладкоствольное самооборонное оружие. И по нему не будет идти никакого стажа на нарезное оружие.
Это ты говорил уже в первом выпуске.
И я повторюсь.
Да.
Это очень важный момент, потому что некоторых людей мне вот приходилось вот так вот брать за грудки, отговаривать их, оформлять первое свое ружье как самооборонное. Третий, ну, раз, два, три, четыре. Пятый вариант – это охота, охотничье оружие. Это наш выбор, потому что мы все охотники, мы получили бесплатно пока что, на момент записи этого выпуска, по крайней мере, охот-билет. И получая оружие как охотничье, у вас идет пятилетний стаж.
А у спортсменов не идет стажа?
У спортсменов...
Если я состою, допустим, в каком-то клубе.
У спортсменов также идет стаж.
Ну, просто для этого надо дополнительный шаг вступление в
спортивное общество. Да, но если ты там весь такой себя крутой спортсмен, то ты можешь получить нарезь без стажа, если ты спортсмен высокого уровня. Об этом я вот отдельно упомяну чуть позже в лицензии на нарезное оружие.
Хорошо. Тогда давай перейдем к лицензиям на нарезное оружие.
Да. ЛНА. Лицензия нарезная. Лицензия на нарезное оружие доступна в любом возрасте при условии владения гладкоствольным оружием на протяжении 5 лет. Это вот такой вот основной момент для большинства.
Ну, то есть, по факту, если ты первую лицензию получаешь в 18 ровно, то в 23 минимум ты можешь получить лицензию на нарезняк.
В общем, да. В общем, это, в России.
Да, для 90%.
Да, если ты 18 лет
озаботился.
Да, озаботился данным моментом и вовремя спохватился и сделав, там, не знаю, права, сейчас модно делать права водительские 18 лет, и ты заодно сделал на оружие, вот, то вот все шикарно. Там купил двудулку, кинул ее сейф, все, в 20 лет ты можешь себе уже брать нарезняк, и это круто. На самом деле нет, стаж это не круто, стаж это очень плохо, это то, что очень сильно тормозит и развитие спорта в России, и бизнеса в России, но тем не менее это то, с чем приходится иметь дело. Есть несколько вариантов, как можно этот стаж обойти. Первый вариант – это деятельность непосредственно связанная с охотой, профессиональная деятельность.
Это то, что ты говорил, что…
Егерь мало... там, там, да, ну, там, возможно, к малым народам это тоже как-то относится, я, честно говоря, не знаю. За это не скажу, но вот как бы если ты там, не знаю, какой-нибудь егерь, пусть даже и чисто по бумагам, ты можешь себе взять нарез без стажа. А если ты спортсмен высокого класса из спортивных дисциплин, связанных с огнестрельным оружием, тоже можешь взять нарез без стажа. В последнее время ходят все чаще и чаще, всплывают слухи, что там можно оформить себе лицензию коллекционера и покупать себе как коллекционное оружие нарезное без стажа. Но это на самом деле бред. Но об этом мы расскажем как раз опять же вот в коллекционной части. И вот это, соответственно...
Подожди, а вот мы сейчас говорим про личное оружие, да?
Да.
Окей, просто я так понимаю, что боевое оружие тебе сразу нарезное дадут.
Ну как, боевое оружие тебе сразу дадут нарезное, если ты там, не знаю, в армии или полиция.
Ну да, я про это говорю.
Но это не будет твое личное оружие, это оружие государства, которое тебе, вот, собственно, выдает его.
Ну я, наверное, глупость спросил просто, то, что пришло в голову.
Да, кстати, вот к слову о нарезном оружии, если вы полицейский или вояка и, там, не знаю, по 10 тысяч раз в год расписываетесь за получение нарезного калаша, то на нарезное оружие в плане гражданского это влияет чуть меньше, чем никак. То есть, если вы внезапно вы решите себе купить нарезное оружие там, типа, по типу калаша, с которым вы служите, и будете пытаться получить на него лицензию без 5-летнего стажа с гладким, вам никто все равно лицензию на нарез не даст.
То есть, будь добр, все равно этот 5-летний гэп выдержите.
Да, то есть, как бы ты можешь быть, там, не знаю, офицером, который, там, не знаю, каждый день получает боевой, там, не знаю, пистолет Ярыгина и АК-12, но при этом, если у тебя нету 5-летнего стажа с двудулкой...
Ну, иди ты лесом, короче.
В общем-то, да. Вот, да, и это, соответственно, 5-летний гэп, его и называют в оружейном сообществе стажем. Стаж есть, покупаем нарезное, стажа нет. Ну, в общем, если вы не егерь или не спортсмен высокого класса, то как бы извините.
Ждем, то ждем.
Да, ждем.
Ладно, не затягивай, давай дальше. Есть еще лицензия, ты сказал, на ООП, то есть на травматы.
Да, это лицензия ЛОПа. Лицензия ограниченного поражения. Угу. Потому что травматы, они официально в России называются огнестрельное оружие ограниченного поражения. Или сокращенно ООП. За что она дается? Скольки она дается? Она позволяет купить пистолет, стреляющий резиновые пули, который предназначен для стрельбы резиновой пулей, то есть не твердым предметом. Возможно его приобрести с 21 года, либо, если вы отслужили к этому времени в армии, или служите там в армии, в полиции, там еще где-то, то можно приобрести, конечно, его и раньше, то есть на общих основаниях с 18 лет. В таком случае, да, тут воякам им сделана скидка, и даже отслужившим по срочке служба в МЧС, она, кстати, туда же заходит.
Можно купить раньше.
Да, его также можно купить с целью либо коллекционирования гражданскому лицу, либо самообороны. То есть охота и спорт, они в этот момент не входят. Ну, как бы, конечно, охотиться с травматом, это, ну, скажем так, затея далеко не из лучших. А тем не менее, спортом с ним заниматься фактически можно, то есть проходит там то же самое у нас в Питере соревнования по травмату там, и прочее, и там можно весело побегать, пострелять с травмата по мишенькам.
Они проходят, я так понимаю, в формате, как, я не знаю, ну типа коридоры, ну на что похоже?
Как скроется какое-то упражнение, ставятся мишеньки, ты, соответственно, должен бегать, эти мишеньки поражать.
Иногда, точность и на скорость, да?
Да, иногда это еще скроется в формате квеста. Вот это на самом деле очень интересный вид. Из формата квеста, ну правда вот из недавнего это, пожалуй, было по ружью, где там помимо того, что тебе нужно пробежаться с ружьем или карабином и поразить там несколько определенное количество мишеней, угу. Тебе нужно было выполнять еще всякие квесты. То есть ты должен с собой... был все соревнование принести резиновую надувную бабу. При этом у тебя должен был быть рюкзак. В рюкзак в одной из комнат ты должен был сложить энное количество бутылок с технической жидкостью. Вот один товарищ мой как раз на этом словил минус, потому что он положил, думая, что техническая жидкость C2H5OH, но жидкость не техническая. Вот, то есть соревнования, да, соревнования проходят разные, в крупных городах они есть по разным стандартам, есть вот в таком вот веселом квестовом формате. Бывает,
есть более серьезным спортивным.
Есть более серьезным, да, спортивным, типа практической стрельбы, есть по самооборонной стрельбы, IDPA, если я не ошибаюсь, называется эта дисциплина. Вот. Но, тем не менее, когда вы оформляете травмат, так сказать, то перед государством вы должны быть либо коллекционером, либо с целью самообороны его приобретать.
И ты рекомендуешь приобретать здесь как раз с целью самообороны?
Да, конечно, потому что приобретать его на коллекционной основе, там определенные минусы присутствуют. Об этом мы опять же вот расскажем после того, как расскажем еще о двух видах лицензии.
Давай, я о них не знаю, поэтому...
Газовое оружие.
Что это такое?
Это ЛОА.
Это название лицензии. А что такое газовое оружие?
А газовое оружие – это оружие, которое стреляет газом. Ну, на самом деле, все, ну, немножко сложнее. Лицензия на газовое оружие – это лицензия, которая действует на газовое именно оружие. То есть на то, что имеет основные части оружия. То есть, например, тот же самый ствол. на те же самые, там, не знаю, перцовые баллончики, всякие Добрыни, удары, эта лицензия не распространяется. Вот баллоны Добрыни, удары, там их можно покупать с 18 лет просто по паспорту. Газовое оружие – это именно оружие со стволом. Некоторое из этого оружия может стрелять технически резиновой пулей. Да, но при этом оно все равно не прошло сертификацию как травматическое, так сказать, оружие, и идет как газовое. В основном это всякие пистолеты и револьверы, сделанные из силуминия, но среди них встречаются довольно интересные образцы, там, не знаю, те же самые газюки, сделанные на базе ТТшника, который ест магазин от пистолета Макарова и может стрелять дешевым патроном 9 ПА. Ну вот, прекраснейший вид, я вот на самом деле даже когда не планирую себе его купить, когда он будет не задорого пробегать. Вот, но это по сути вымирающий вид лицензии, потому что, ну, газовым оружием сейчас, наверное, заинтересованы разве что такие большие любители оружия, там, не знаю, обложиться всякими ненужными железяками, типа меня, и коллекционеры. Вот, пожалуй, ну, в общем-то, наверное,
я так понимаю, что это дешево, поэтому как раз любители железяк его себе скупают. А в остальном газовым оружием, наверное, уже никто не пользуется, потому что баллон как-то, ну, все-таки носить с собой, не знаю, он как минимум легче. Ну, на него не нужна лицензия, не нужно никаких посещать государственных инстанций, чтобы самообороняться.
Не, ну это, конечно, да, но при этом надо отдельно отметить, что помимо того, что газовый пистолет это как перцовый баллончик, это плюс ко всему еще и легальный кастет. Да,
это я понимаю.
Это легальный кастет, также это такая штука, с которой можно, там, не знаю, тот же самый ПМ, там им можно пиво удобно открывать.
Как мы делали на 23 февраля.
В общем-то, да, да. То есть, в общем, для чего он и покупался у меня за 1000 рублей. Самая дорогая открывашка в моей жизни, но такая классная. Вот, также можно с ней тренироваться, особенно если там в спорт там хотите и не хотите там зафигачивать свой пистолет Макарова травматический, то можно спокойно тренироваться с газовым. То есть, чтобы банально не разносить травмат.
То есть, там, допустим, достаем магазин.
Да, 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 да. То есть, изъятие, постановка в кобуру, перезарядка там, и прочее, 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 это все можно делать за газюком.
То есть, чтобы просто элементарно не стирались детали пистолета,
в общем-то,
которые
да.
у тебя там либо в тире, либо травматический, ты берешь себе газовый, который идентичен, да?
Получается? Ну, грубо говоря, на самом деле, да. То есть можно и для этих целей, но опять же в основном, то есть сейчас газовое оружие приобретается уже давно не с целью самообороны, а с целью вот именно такого коллекционирования там для души и прочее, прочее, прочее. То есть вот у меня есть товарищ, у которого там только газюков где-то штук 40.
Слушай, а вот у него столько пистолетов на газовое оружие, что ли, нет никакого ограничения по количеству?
Вот тут, кстати, да, хорошо, что ты спросил, потому что я что-то об этом сказать забыл. Да, на газовое оружие нет ограничений по количеству. Это очень интересный момент, который при переписывании законодательства, когда газюки от травматов отделили, раньше они все шли по одной лицензии, потом их разделили. Там получился вот как раз да, такой очень интересный момент, что лицензия на газовое оружие, она предполагает записать себе 5 единиц газовых там, пистолетов и револьверов. При этом, что очень интересно, количество самих этих лицензий, которые доступны к получению гражданином, ничем не ограничено. То есть на одну лицензию, которая стоит сколько там, 350 рублей вот через госуслуги, можно купить 5 газюков. А таких лицензий можно купить
сколько угодно.
Сколько угодно, да. И скупить все газюки, которые есть в России, что называется, были бы деньги. Поэтому, да, если на там гладкоствольное оружие у нас ограничение в 5 единиц, на травматы в 2 единицы, на нарезь 5 охотничьих, 5 спортивных, то на газюки нету никакого ограничения, что, в общем-то, очень, так надо сказать, хорошо и интересно.
Ладно, мы затянулись с газюками. Давай лицензии еще есть какие-то?
Ну, одна из таких тоже самых редких, пожалуй, я бы даже сказал, лицензий, которая вот доступна гражданину, это ЛПА. Лицензия на пневматическое оружие с мощностью более 7,5 джоулей. Кто его приобретает?
Я не знаю, почему ты меня спрашиваешь.
Потому что на самом деле я тоже не знаю, поэтому я тебя и спрашиваю.
Друзья, если вы вдруг знаете владельцев оружия вот такого пневматического...
Скрывайте свое знакомство с ними.
Да нет.
Это очень скромные люди.
Напишите нам в комментарии, для каких целей приобреталось такое оружие.
Можете в сообщениях группы, чтобы сохранить свою анонимность, чтобы никто не знал, что вы с такими людьми дружите. Дело в том, что... В России есть пневматика, грубо говоря, трех типов. Первое – это до 3,5 джоулей, это вообще игрушки, то есть вообще все равно. Вторая – это до 7,5 джоулей, ну как бы тоже не считается оружием, но по-хорошему там обычно спрашивают паспорт при ее продаже, там, ну вот винтовки, переломки, вот это вот все, это вот до 7,5, всякие пистолетики, которые можно спокойно купить, это в основном до 3,5 джоулей. Вот, а свыше 7,5 джоулей и до 25 джоулей мощности дульной энергии, это считается опасным оружием, на которое нужно получать лицензию. Вживую я такую лицензию видел только единожды, она такого желтого цвета была, и в общем, мне человек так и не смог нормально объяснить, нафига ему пневматика по лицензии.
Что с ней делать, только я не понимаю.
Непонятно.
На охоту можно
спортом ехать? Заниматься. В принципе, физически на охоту, там, технически с ней можно ходить. Как это и обстоит юридически, я, честно говоря, фиг его знает, потому что охота с пневматикой в России – это в основном браконьерство. Ну, потому что она мелкая, тихая, как бы, и в общем-то все. И, в общем, по сути, все в России, практически все, они, покупая винтовку до 7,5 джоуля, сразу к ней покупают мощную пружину и заменяют ее, и она выходит за эти 7,5 джоулей, и, в общем, как-то грубо не перестреляли. А зачем это оружие регулируется, мне, честно говоря, вот до сих пор непонятно, то есть это, я считаю, абсолютным бредом. Потому что, единичные случаи, покупают их, наверное, разве что, там, не знаю, спортсмены всякие, чтобы вот не возиться с домашней переделкой, чтобы потом на соревнованиях не присесть на бутылочку. Вот, они сразу покупают вот именно сертифицированное, мощное.
Окей, ладно. И давай, я знаю, что ты уже говорил в нескольких местах этого выпуска, что есть лицензия на коллекционирование.
Да.
Расскажи, пожалуйста, мне про нее.
Это как раз-таки не часто встречающаяся, но набирающая силу, особенно в больших городах, лицензия, которая позволяет коллекционировать оружие. Как я уже сказал выше, там тех же самых травматов в России можно 2, гладких 5, нарезных 5, если спортсмен, то еще 5 можно. Но спортивным это сложно, поэтому зачастую для большинства количество того же самого нарезного оружия оно ограничивается 5 единицами. Вот, к примеру, да, пришел у вас стаж, вы хотите себе, калаш, естественно, куда же без калаша, там, стандартного, обычного, там. Дальше, калаш надо еще какой-нибудь, типа, в 5.45. В 5.45 на 39, в армейский калибр, так, что называется, на черный день. Окей, хорошо, купил, надо еще тигра. Какой русский не хочет тигра? Надо еще Мосинку. Потому что такому Мосинка, такому хардкор. Еще нужно
это
что-то.
Это чтобы простреливать рельсы.
Да, вдоль. Туда и обратно. Надо еще там, что-нибудь в пистолетном калибре, чтобы можно было дешево стрелять. И вот у вас 5 лицензий закончились. И тут хочется еще какой-нибудь, какой-нибудь болтовика
аэр-база
для охоты. Да, там, то же самое, аэр-базу, еще что-нибудь. И вам, в общем-то, а что делать? А делать-то нечего, 5 единиц уже забиты.
Либо продавать?
Да, либо продавать, что зачастую не хочется. С оружием, на самом деле, очень сложно расставаться. Либо тут как раз приходит на помощь лицензия коллекционера. То есть вы оформляетесь как коллекционер. И таким образом вы из охотника, или спортсмена в лице государства становитесь каким-то человеком, который коллекционирует оружие. И, соответственно, к вам по хранению требования абсолютно те же самые. То есть не нужно никакой сигнализации, решетки на окнах, не нужно никакого там супер-пупер сейфа, прикрученного к стене. Хранить оружие можно точно так же. Просто теперь вы можете покупать больше оружия. Количество оружия для коллекционеров, оно не ограничено. То есть на коллекционную лицензию может тоже записано все оружие в России. На лицензию, одного человека. Проблем нет.
А сама лицензия, в ней есть ограничения на количество стволов?
Нет, в ней тоже нет. Там, грубо говоря, эта лицензия, она состоит из двух видов, точнее, из двух бумажек. Одна бумажка это непосредственно лицензия, то, что как бы, ты коллекционер, вторая это там список номерного учета, где написано, что вот ты владеешь таким-то оружием. Но при этом на каждую единицу оружия тебе нужно будет подаваться, оплачивать пошлину и получать вот стандартную бумажку на приобретение оружия, там, платя за нее там 1400 рублей. И вот, собственно, в таком вот виде это все дело и происходит, и можно покупать вообще что угодно, чего угодно, сколько угодно, но в пределах разрешенных федеральным законом об оружии. Ну, в плане то, что нельзя, конечно, купить, там, не знаю, боевой автомат, нельзя купить, там, не знаю, боевой там пистолет. Ну, в общем, пожалуй,
ну, то есть,
пожалуй,
все. Все огражданное оружие, которое ты по факту можешь приобрести.
Да, и все это записывается вот, соответственно, в эту бумажульку. И, в общем, хранится у тебя с соблюдением условий, как будто бы у тебя коллекционной лицензии и не было. Главное, чтобы у тебя дома был сейф, и туда все это оружие помещалось.
Окей, слушай, а я где-то читал, что вот когда оружие привозят в Россию, то есть не, ты не в магазин идешь, покупаешь какое-то оружие, да, а ты можешь привезти из-за границы оружие. И для этого как раз нужна коллекционная лицензия.
Да, в общем, на самом деле коллекционная лицензия как таковая, она для этого не особо нужна. Тут проблема в другом. Проблема в том, что это нужно выцепить оттуда, привезти в Россию, и здесь это все дело сертифицировать. И, ну, на самом деле коллекционная лицензия, она тут, ну, тебе не особо поможет.
Окей, значит,
растаможить еще нужно.
Какие-то недостоверные сведения получил. А есть что добавить по вот лицензиям?
Ну, что можно добавить по лицензиям? По сути, если вы планируете действительно так обваливаться разными, обмазываться там, разными типами оружия, калашами там, и прочим, то оформляйте сразу себе коллекционку. Это очень полезная вещь. Но также имейте оружие как охотничье, чтобы, если что, всегда можно было на него сослаться, что это стаж поэтому идет. Вот, и травмат, который, если вы собираетесь его на себя оформлять и собираетесь его с собой носить, то на коллекционку его тоже оформлять не нужно, потому что коллекционка, она не допускает ношения оружия, она допускает только транспортировку оружия. То есть, то оружие, которое у вас на коллекционке, чисто юридически вы с ним не можете ни на соревнования поехать, хотя там на самом деле всем пофиг, зачастую бывает, ни на охоту. Там вот уже егеря могут прицепиться. Если у вас там, не знаю, травмат, вы его там со снаряженным магазином на себе носить не сможете, если он у вас на коллекционной лицензии. Если он у вас куплен как оружие самообороны, то, соответственно, сможете.
А вот ты покупаешь оружие по коллекционной лицензии, можешь его транспортировать?
А покупаешь не по коллекционной, а на коллекционной.
На коллекционной, да. Извини. Можешь его транспортировать, и вот ты приехал на какое-то, я не знаю, стрельбище. Можешь ли ты там совершать из него выстрелы?
Да, конечно, можешь. В законе это прописано, то, что на тех же самых, в тех же самых отведенных местах, типа стрельбищ, тиров и прочее, с коллекционного оружия в познавательных целях можно стрелять. То есть это
не запрещено законом.
Это, в общем, не запрещено, но, опять же, на самом деле, вот эта вот коллекционная лицензия, она также является полнейшим бредом, потому что, ну, какая разница, там, не знаю, у меня 10 единиц, там, не знаю, нарезного оружия, 5 охотничьи, а 5 на лицензии коллекционера, либо у меня так 10 единиц, ну, какая разница? Это вот просто вот лишние бюрократические проволочки, лишняя бумага, которая тратится, и вот лишние искусственно созданные сами себе вот такие.
Ладно,
вот
не будем, не будем наших законодателей сейчас как-то оскорблять.
Да, а то они запретят наш подкаст в Конституции.
Да.
Так, вот на самом деле с этими шутками нужно поаккуратнее, потому что про доллар шутил, про коронавирус, благо, не в подкасте шутил, как бы.
Да, и тут и наш подкаст обнулили.
Да.
Ладно, выпуск получился, на мой взгляд, довольно интересный. Мне было действительно полезно узнать некоторые моменты. Например, я не знал про лицензию на коллекционное оружие. Вот видишь, вопросов тебе задавал. Спасибо, что ты пришел.
Спасибо, что пригласил.
Спасибо, друзья, что были с нами. Если у вас появятся какие-то вопросы Или вдруг вы или ваши друзья владеете винтовкой пневматической повышенной мощности, вот 7,5 джоулей, пишите нам, пожалуйста, либо в личку, либо в комментарии, для каких целей она приобреталась и что вы с ней делаете. Спасибо, что были с нами, и пока.
Всего хорошего.